Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзін.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леонід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леонід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леонід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі «Радыёвызвалення» і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вяшчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леонід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леонід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумніваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз 2 месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фатэлібей. «Радыё Свабода» ішоў 1 год, Леоніду Карасю – 31. Упэўнены дэбют Пётр Сыча ў 20 гадоў абіцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». Каляды 1939-го малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. Каляды 1940-го – у лягернай лікарні пад Воркутой, а каляды 42-го – у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі у выраі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядран ці Ніл, Тыбр ці Темза, Амазонка ці Гудзон сумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчасны і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключны абзац аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня Рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра ПЭН. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады «Случчыны» да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справою падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Романовіча. Пад гэтым псеўданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ВТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, Ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы. Вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталт вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот. Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у везу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай цёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой. Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у баўгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першай». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўленні пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве, як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс.орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое абліччя прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўку маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал «Тутбай» прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За 3 дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Сматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, руская праваслаўя – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка – абыякавасць, талерантнасць, самагон, крамбамбуля, дэпрэсія, аптымізм, страх, мужнасць, краты, воля. Калі я выхожу ў сеціва, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з уладзем. У той вечар я глядзеў у купалаўскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на телефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае Радыё 101.2 – часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы Радыё Свабода дарагім падарункам. Праграму Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў у асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Са старэйшых клясаў, калі Юрас лічыўся найлепшым вучнем на уроках фізкультуры і натхнёна цягаў жалеза, ён быў увасабленнем чалавека вельмі моцнага фізычна. І тут тая радзімка, што змусіла звярнуцца да медыкаў. Песімістычны прагноз адводзіў яму ўсяго год. Юра змагаўся 4 гады. І як ваяваў? Акурат у гэты час каханая жанчына Таццяна нарадзіла яму сына Яна Міхала. Жыццё Юруся Буслякова працягваецца і ў кнізе «Жывая мова», якую ён дасканаліў да сваіх самых астатніх дзён. Кажуць, любой моваю можна валодаць за 3 месяцы, адну родную – трэба вучыць усё жыццё. Цяпер я займаюся гэтым з Юравай кнігай. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, с вами Ганна Соусь, я витаю на свободе премиум популярных телеведовцу, шоумена, спевака, актора Дениса Дудинского, який летась выказался супраць гвалту силовиков, прайшоў праз турму на Крыстина и недавно праз пераслед был вымушен разом с жонкой Катерыной Раецкой з'ехать в Украину. Добрый день, Денис.
Добрый день всем.
Прямо правде скажу, я с великой радостью бы теперь протягнула с тобой гендерную дискуссию с уделом Оксаны Зарецкой, якая арештованная была учора, так? И мы могли поговорить бы и про партию жонки Дудинского, про створение, которое она заявляла. Но реальность такая, что ободвум вам довелось в несколько дней кардинально изменить жизнь, кардинально изменить краину, працу. Mm-hmm. Мое первое питание, как Киев принял, и эти вы его приняли, как стало место на полный час жизни?
Ну, надо сказать, что Катя была в Киеве последний раз буквально там лет 5 назад, а я последний раз в Киеве был, ну, серьезно так, чтобы на несколько дней, не пересадка какая-то, в 87-м году мы от школы ездили на несколько дней, нас классом посылали, или не классом, я не помню, ну, детьми, в общем, мы сюда ездили, поэтому сейчас Киев для меня, конечно, совершенно новый город, совершенно, с одной стороны, понятный, с другой стороны, непонятный. Мы только к нему привыкаем, пытаемся обустроиться, ходим, смотрим по разным районам, встречаемся с людьми. Ведь здесь много белорусов, действительно много белорусов. Настолько много, что мы даже и не представляли. Те, кто уехал недавно, несколько месяцев назад, месяц назад, год назад, ну и те, кто уехал уже очень давно, лет 20 и больше, здесь у них уже свои дела, свои семьи, свой бизнес, и вот со всеми мы встречаемся, общаемся, пьем кофе, гуляем, заводим какие-то связи, ну и так далее.
Не так давно в социальных сетках Наста Базар, якая в осень на несколько тыдней приехала в Киев изменить обстановку, але засталася такую великую инструкцию, написала для людей, якія вот могут так приехать, что треба, до чего треба настроиться, до чего треба подрихтоваться. Вы без подрихтовки ясно ехали. Mm-hmm. Некие речи там, ну, бюрократичные, максимум, зараз проблемы для вас есть. Ці допомагают вам белорусы? Вот у этой первой такой адаптации.
Белорусы в любом случае помогают, даже какими-то мелочами там, не знаю, кастрюлька, вот что такое. Советы, конечно же, прежде всего это советы, поскольку мы, белорусы, все-таки привыкли, что если висит, например, надпись «нотариус», ты можешь смело туда зайти, или «риэлтор», ты можешь смело туда зайти, ну и решить какие-то свои вопросы. В Киеве, как нам сразу же объяснили, что много есть нечистоплотных людей, которые занимаются и нотариальными делами, и там где-то адвокатурой, и риэлторскими услугами, что вот сразу нас напугали, что «воу-воу-воу-воу-воу». Поэтому, конечно же, мы ищем людей своих, кто с этим нотариусом или с этим риэлтором уже работал, проверенных, чтобы, ну, не попасть в просаг. Вот тут как раз-таки та самая ситуация, что мы еще не знаем города, мы еще не знаем систему, мы еще не знаем страны, мы не знаем, не понимаем, как это все работает. Поэтому, конечно же, белорусов, которые сюда приехали, их поддержка, их советы, их рекомендации, но это просто обязательно. Нельзя приехать вот так вот в незнакомый город и пытаться самостоятельно что-то решить. Ты рано или поздно, разумеется, ты это решишь, но ты потеряешь огромное количество времени, денег и, что самое страшное, доверие.
Амаль год тому, 24 червня, ты осудил гвалт силовиков, которые разогнали людей, что стояли у шарзе у краму Сімбальба, и ты сам там стоял. После чего стратил эфир на державной телевизии, потом был арешт, потом были иншие пробования. Ну, история, натурально, не мая иншого, не мая умного ладу. Да? Але теперь ни про что не шкадуешь про то, что зробил. Ну, максимум, что ты мог зробить инакше. Может, ранее зробить, может, позднее, может, где промолчать.
Нет, разумеется, не жалею. Я все-таки взрослый мужчина. Я отвечаю за свои слова, за свои поступки. Более того, это скоро год уже будет вот всем этим событиям у магазина Symbol Buy. Неоднократно я мысленно где-то в разговорах с друзьями мы к этому возвращались. Резче надо было. Как-то надо было не так мягко, что вот... Я понимаю, что и репрессии тогда были бы жестче, и раньше бы наступили, но вот все-таки как-то Тогда мы еще надеялись, что вот, вот лето, что вот эти вот разгоны, что они нас поднимут, что они поведут белорусов куда-то. И вроде бы достаточно чуть-чуть маленького толчка, маленькой искорки, маленького слова, поста, достаточно осторожного. Я все-таки считаю, сделал его осторожным достаточно. И все, и вот вся эта ситуация разрешится в лучшую сторону. Но, как показала история, как показала практика, нет. Поэтому мне сейчас кажется, что нужно было, может быть, где-то чуть-чуть жестче, чуть-чуть конкретнее с названиями имен, фамилий и осуждать не только ОМОН, который разгонял тогда очередь у Символбай. Но хотя и то, что, разумеется, никакого сожаления нет, никакого об этих словах, об этих поступках нет, 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 нет.
Я учора з Кацярынай Снытінай размаўляла, якая вырашыла не вяртацца ў Беларусь, а застацца ў Вільні. Яна кажа, ну я проста значна больш зраблю для агульнай справы, знаходзячыся ў Вільні, бо я змагу даваць інтэрв'ю, я змагу рабіць нейкія акцыі. А ці такая самая пазіцыя ў цябе?
Если бы была возможность, не задумываясь, мы вместе бы с женой вернулись в Минск. Потому что это наша страна, это наш город. И мы, как и многие-многие, кто вынужден был уехать, ничего не сделали для того, чтобы нас вот таким образом из страны выдавливали, выживали и выгоняли. Сейчас мы занимаемся тем, сейчас мы сами себя обустроим, найдем как, что, поймем, что здесь. Ну, получается, здесь мы только вот сколько, 10 дней, меньше 10 дней, еще только входим вот в эту всю колею. Ну, а потом уже будем думать о глобальных вопросах, как дальше, опять-таки, установить нашу связь с Белоруссией, я имею в виду политическую, социальную связь, что мы имеем право говорить, чего мы не имеем права говорить. Все-таки человек, который находится в Белоруссии, и человек, который находится вне Белоруссии, немножко разный взгляд, немножко уже начинается разное отношение к тому, что происходит. Мы, например, вот так вот с друзьями, когда там в общих чатах переписываемся, они пишут, ну, давайте там хотя бы по Zoom выпьем. Я им говорю, вы сначала у себя в Беларуси там наведите порядок, а не сидите, в шутку, разумеется, не сидите там под домам, оторвите свои задницы, выйдите на улицу, а то мы все за вас здесь из-за границы решаем. Но это, разумеется, в шутку, но все-таки уже за эти 10 дней немножко начинается процесс формирования другого видения того, что происходит в Беларуси. Потому что мы сейчас на свободе, мы свободны в своих выражениях, в содержании того, что выражаем. Ну и это как-то нечестно по отношению к тем, кто находится в Беларуси и находится под прессингом.
Ну, это правда. Почуццё вины такое есть у вельмі шмат многих белорусов, якія цяпер, хай вымушана, але знаходзяцца ў бяспечных краінах. Ну вот я хотела как раз запытаться, ясно, что думаете про то, чем будете заниматься, вы творчие люди, так, и многие, я думаю, творчие люди из Беларуси сделали добрую карьеру. Сергей Дорофеев, там, наилепшим журналистом, был в Украине признан, добрую карьеру сделал, правда, теперь он не там. Так, вот Сергей Михалок переехал, так, Сергей Кузин вельми давно переехал, теперь Русь Анастасия Шпаковская. Ну и я бы сказала, что махчимости для працы на телебачении, кольки телеканалов в Украине, да, махчимости для працы и журналистской, и в шоу-бизнесе значно больше великие. Так вот у гэтым керунку думаете вы с жонкой шукать свое место, свою дорогу? Ну, хай часовую, але все равно.
Да, да, разумеется, мы уже встречались с людьми, кто-то нас вытягивает, кого-то мы находим. Мы не будем говорить пока уже с кем мы, ну, такая вот, такое небольшое суеверие, чтобы там не испортить, не накаркать. Да, мы встречаемся практически каждый день с людьми, мы были на радиостанциях и на телестудиях, и какие-то запросы к нам приходят. Но надо понимать, что украинское телевидение и радио — это в основном украиноязычное все на 90%. Если есть какие-то вкрапления русского языка, то их немного, и они, ну, например, на русском языке вещает на телеканале «Украина» Киселев и Савик Шустер. Ну, это понятно. Савику, Шустеру и Киселеву можно вещать на любом языке. Если мы когда-нибудь станем Шустерами или Киселевыми, мы тоже сможем вещать на любом языке. А пока нет. Пока мы здесь люди все-таки незнакомые. Кто-то нас знает, кто следил из белорусов, уехавших сюда и работающих в медиасфере. Кто-то нас знает, отдает должное, возможно, каким-то нашим способностям, большим, небольшим, неважно. И пытаются нас вмонтировать вот в эту медийную систему, которая существует здесь, опять-таки, с которой мы не знакомы. Но есть и радиостанции, и телеканалы, которые берут русскоязычных. Но, с другой стороны, выучить украинский язык нам, людям взрослым, с головой и интеллектом, сложности не составит. Возможно, он не сразу пойдет настолько легко и свободно, чтобы вот выйти в эфир, но со временем все это, конечно же, мы обучаем и легко, тем более я лингвист.
Денис, а коли б, например, у Беларуси была такая сторонная ситуация, что все СМИ, все телебачение там на 95% белорусскомовное, и вот гэтак же, менавіта при гэтай умове, все легко перешли на белорусскую?
Я думаю, да, легко. Если ты живешь в среде, где все говорят на том или ином языке, ты очень быстро осваиваешься. Если у тебя есть еще под рукой самоучитель, хотя бы где-то посмотреть, почему именно вот так вот конструкция грамматическая построилась, это еще проще, легче. А если у тебя есть желание, ну, тебе пришли, например, сказали, ты будешь работать на самом главном... Ладно, ты будешь получать много тысяч долларов, но просто через 2 недели тебе нужно заговорить на этом языке. Поверьте мне, любой человек, который даже сейчас говорит о том, что «ой, у меня нет способности к языкам», да он за неделю выучит. Да выучит так, что все слова, все грамматические конструкции будут отлетать как просто у академика, как у профессора по белорусской литературе. Вот. Это, то есть, мотивация нужна. Окружение нужно, но и какая-то личная заинтересованность.
Ну, это то, что мая быть в Беларуси, я так разумею, в будущем, да?
Будет в той или иной мере, это будет все-таки язык, и белорусский язык, и мы увидели за последний год, является той самой силой, той самой политической институцией, которая может помочь и белорусам осознать себя, осознать свою белорусскость и осознать свое место, вот как мы говорим, в центре Европы. Разумеется, да. Язык прежде всего, я бы даже сказал. Только потом флаг, гимн, какие-то такие визуальные вещи. А язык прежде всего.
Вот за апошний год мне довелось вельми шмат рабіць интервью с белорусами, которые, как вы были вымушены з'ехаць з краіны, і вельмі часта гэта адбывалася, што чалавек меў толькі заплечнік і невялікую валізку і больш нічога. Вот гэта і для чалавека, які як і ты, як і вы з жонкай ніколі пра гэта не думалі і не планавалі, мэтанакіравана, гэта быў вымушаны ад'езд. Што гэта такое за адчуванне, калі ты так вот всё кінуўшы, так, всё абарваўшы вот у іншай краіне з гэтым з адным заплечнікам і з адной, ну, можа, з двума валізкамі.
Понимаете, когда человек уезжает, он это делает не потому, что вот ему вдруг захотелось погреться на солнышке и поесть борща, ну, про Украину, если говорить, да? Значит, такое решение он принимает очень внезапно и под давлением каких-то обстоятельств. То есть это страх за себя, за родных, за близких, если он уезжает с семьей, неверие в то, что ситуация может как-то разрешиться, поэтому он хватает рюкзак и улетает, убегает, уплывает, уезжает. И вот этот самый момент, когда человек понимает, что он пересек границу, за ним никто не гнался, из кустов не выпрыгнули шпионы, не задержали его, и он находится уже в безопасности, вот это первое ощущение безопасности, оно, конечно, превалирует. То есть ты ощущаешь вот это вот, как называется, выдохнули так, фух, все хорошо. Да, ты уже начинаешь потом, у тебя ты же карточку там оставил, потому что по карточке тебя могут отследить. Возможно, это чрезмерные какие-то вот такие вот меры безопасности, меры безопасности. Но все-таки лучше как так посерьезнее об этом подумать. И вот ощущение безопасности, оно прежде всего. Это потом ты начинаешь что думать. А что дальше? А где мы сегодня будем спать? А где мы сегодня будем есть? С кем мы будем встречаться? Но ощущение безопасности прежде всего. Мне кажется, даже в каких-то вот этих пирамидах, которые рисуют социальные пирамиды, безопасность находится на первом месте. Только потом уже еда, сон, потом уже развлечения и так далее, и так далее, и так далее. Карьерный рост, и это уже все потом. Безопасность, конечно же. И люди, которые даже с рюкзаком просто уезжают, с одним-двумя рюкзаками, схватили. Мы знаем даже историю ребят, которые путешествовали в горах с рюкзаками, туристы, вот в этих ботинках, в ветровках, с огромными рюкзаками. Они спустились после трекинга вниз, позвонили на родину в Минск. Там им сказали, что в квартире и в офисах обыск. Вот они с этими рюкзаками просто так, вместо того, чтобы ехать туда, развернулись на 90 градусов и поехали куда-то вот просто в никуда, в Европу. Добрались там уже где-то до Франции, до Испании. Вот с этими же самыми рюкзаками вот люди были вынуждены. А бывают же ситуации, когда человек просто вынужден, вот он идет просто с пакетом из магазина, он подходит к квартире и видит, что там обыск, что там что-то происходит. Или ему позвонили, сказали, домой не возвращайся. Все, он в данный момент вынужден с тем количеством денег, которое у него есть сейчас в кармане, сесть и уехать. Вот это, конечно, ну, самое страшное. Я не представляю, что испытывают вот такие люди, которые вот так вынуждены были уехать.
Як ты меркуешь, какое покарание має быть предугледжено в Беларуси за примус людей до миграции, до того, что люди вот, ну, вымушены съехать, и не только яны мають великий стресс, а это найперш краина сгубила гэтых людей, их профессионализм, все то, что они робили, все то, что они могут зробить. Какое адекватное покарание вот за гэта мае быть? Бо гэта одно з найвялікшых, ну, злачынстваў, я, напэўна, могла б нават такое слово ужыць цяпер у дачыненні да беларусаў.
Я ответ поделю на две части. Первая часть – это будет личная, вторая часть – это общественная, государственная. Лично я бы морду набил, а вторая часть – государственная. Это уже суд должен решать. Суд в соответствии с европейскими законами, с мировыми законами. Как это происходило, как это... Тут не надо придумывать велосипед. Все-таки, мне кажется, такие законы существуют, и их много. И многие страны мира уже через это прошли. Какое наказание? Вот лично от меня я бы вот попросил бы нескольких человек, чтобы на час мне бы их отдали. Ну, я не знаю, применял бы я рукоприкладство или, ну, просто вот, наверное, посмотреть им в глаза. Что же вы творили, гады?
И попробовать такую ж дорогу, да?
Не знаю. Вот тут уже личное будет пересекаться, вот эта конечная точка, когда ты нажимаешь на курок. Это должно все-таки личное не должно пересекаться с правовым полем. Опять-таки, как решит суд? Только так. Как бы мне там не хотелось бы вот взять в руки, или наоборот, это ж хороший человек, не надо с ним так поступать. Тут, конечно же, должен решать только суд, и суд наш, белорусский, который будет настоящим человеческим государственным судом.
А, безумовно, безумовно. Я глядела твое интервью YouTube-каналу «Жизнь Малина», и там ты подробязно рассказывал про отношения с батьками, вот о разыходжении у политичных поглядах. Что изменилось за этот час? Как батьки ставятся до твоей позиции, до твоего решения? Ты изменили яны свой светопогляд, свое ставление?
Нет. Мы один раз с ними созванивались. Один раз только. Это был недолгий разговор. Ну как ты там? Да нормально, мам. Ну а что, там же в Украине же запретили русский язык, там же бендеровцы по улицам ходят, и там война сейчас идет. Я говорю, нет, мама, нет. Я говорю, ой, сейчас ты мне рассказывать будешь. Тут по телевизору он рассказывает, что там вон по помойкам люди шарятся, вынуждены с помоек есть. Я говорю, мама, ну нет, я здесь, я все это вижу. Ой, ты еще ничего не знаешь. Вот такой разговор, в принципе. Говорю, ну ладно, если что, звони. В общем, мы за тебя переживаем. Все. Буквально все.
И ни на кропельку ничего не изменилось у поглядах. То мне подавалось, что все ж лёс родного сына, вот ты в опробовании, про який он прошел.
Нет. Мне кажется, нет. Мы последнее время не касались вот таких острых тем, но мне кажется, что ничего не изменилось. Ну, если папа еще более-менее как-то склонен к каким-то рефлексиям, он видит уже, что говорят, например, по белорусским телеканалам, и он это воспринимает, человек, которому уже 75 лет, воспринимает со смехом. он зовет, говорит: «Денис, тут недавно по вашему БТ», он до сих пор называет это, по вашему БТ, показывали такой, говорит, ну как, 150 джипов на границе пытались. Ну кому такая чушь могла прийти в голову? «Денис, ну объясни им, ты же там, наверное, с ними еще чего-то». Я говорю: «Нет, папа, я с ними уже никуда ничего». Говорит: «Ну как это?» Или там про самолет, который... «Ну это же терроризм! Это же террори... это же натуральный терроризм! Что же они...» При этом, да, они говорят: «Ну это, наверное, Лукашенко не знал». А так бы он, ох, им навалял бы, вот кто приказал самолет сажать, ох, он бы им навалял. Ну, у них такое видение мира, у них такое мироощущение, я с этим не собираюсь бороться, они имеют на это право, и не боролся.
А я хотела еще запытаться вот про эту практику силовиков, спецслужбов, примушать людей, что с них говорить на камеру, певную опрацовку. Ну, тебе в певной ступени примусили, не примусили, ну, але так само, может, с гумором, с чем нечто наговорил, что они хотели. В белорусском громадстве однозначное ставление до этого, это человек у полоне, так. А вот со своего досвиду, як яны працуюць, так, як яны з Романом, Максима, цяпер працавалі з многімі людзьмі. Вот, як ты на гэта глядзіш?
Ну, ситуацию тут нельзя сравнивать. Моя ситуация, ну, когда я оказался просто на сутках. Представляете, какой бред? Это я сейчас... Я же оказался... Ребят, ну, я же оказался всего лишь на сутках. Ну, что там? Да, такая ситуация. А Протасевич находится в более жестких условиях. От его поведения, от его слов зависит многое. Согласитесь. Все-таки мы смотрим, мы... ищем, что, как, что же он скажет. И, конечно же, государственная машина будет его использовать по полной сейчас. Что касается интервью, его интервью, я не знаю, правда ли это или неправда, то, что он говорил. Это 50 на 50. Это, может быть, к нему могли прийти те же самые люди оттуда, в костюмах, в галстуках, и сказать, чтобы обезопасить своих родных, ты должен... записать вот это интервью. Протасевич говорит: «Да, я согласен». Ему говорят: «Нет, ты не понял. Ты должен записать это так, чтобы все поверили». Он говорит: «Да-да-да, я понял». Он говорит: «Нет, ты не понял. Ты должен это сказать так, чтобы Мейерхольд, Немирович, Данченко, чтобы даже такие люди поверили, мировые режиссеры, чтобы Спилберг принес тебе Оскар и сказал: «Верю». И вот, и, я не знаю, может быть, к нему туда назвали мастеров по речи, по актерскому мастерству. Мы не знаем, что там происходило за кулисами. Поэтому я не могу ответить на вопрос, верю ли я в то, что Протасевич был искренний, или вполне возможно. Вполне возможно, человек действительно вот это все говорил искренне, и именно так он и думал. Другой вопрос, что им двигало. Мое интервью ко мне пришли в сентябре, ко мне пришли на Крестина, сказали: «Надо записать». Я сказал: «Я записывать не буду». Мне сказали: «Денис Игоревич, ну неужели вы думаете, что вот мы к вам пришли, чтобы услышать отказ? Ну, поверьте». Ну и дальше некоторые вещи, о которых я не буду говорить. Никто меня, разумеется, никакого насилия ко мне не применялось. Любой человек за считанные минуты запишет все, что надо. Вот абсолютно все. Если они приходят к вам и говорят: «Вот надо записать».
А какие их аргументы? Ну, что не можешь не говори, але, ну, это тычется и не самого человека, але, напевно, его близких людей.
Да, конечно. Конечно, конечно. Если они понимают, что есть на что надавить, если они понимают, что есть... Ну, это нормальная система, это во всех странах мира, опять-таки, используется и при допросе свидетелей, и при допросе военнопленных. Да, конечно, ищут ту точку, на которую они не могут надавить. И так это используется. Дальше, опять-таки, подробности я не могу рассказывать, потому что у меня там куча всяких подписок. Всего-всего-всего налево и направо. Вот. Но это очень-очень-очень легко делается все с их стороны.
А я хотела про крыху иншее теперь поговорить. Я с многими украинскими политологами, журналистами за вот этот год размовляла, их оценки чула. У меня есть свое уявление про то, как украинцы воспринимают белорусскую мирную революцию. Вот с чем ты, с чем вы с женкой сутыкнулись, што можна назваць такі найбольш распаўсюджаны украінскі стэрэатып пра Беларусь, пра беларусаў, і магчыма ён памылковы.
А есть даже не то чтобы стереотип, а ощущение той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Ведь понимаете, ситуация, которая в Беларуси сейчас есть, она настолько дикая, что люди в других странах просто не могут осознать, что это действительно все так. Ты рассказываешь украинцам банальные элементарные вещи, которые зафиксированы там, где-то в интернете, какие-то законы, которые принимаются. И они говорят, ну, этого не может быть, потому что, ну, не может быть, ребят. Вы, наверное, преувеличиваете немного. Я не хочу сказать, что мы с большим количеством украинцев общались, но несколько человек, вот, с которыми мы общались, которые задавали нам вопросы и искренне интересовались, как, что. Они говорят, ну, подождите, ну, не, мы, конечно, смотрим новости, мы интересуемся, что у нас там в северной нашей соседке в Беларуси происходит, но вы сейчас немножечко что-то совсем краски сгущаете, очень преувеличиваете. Мы говорим, нет, это вот так вот. Начинаешь тут же копаться в интернете, показываешь какие-то законы, какие-то пресс-конференции, вот это все показываешь. И они говорят, ничего себе. То есть это вот то, что вы рассказываете, вот всю эту дичь, это реально? И это я говорю об украинцах, которые воспринимают и наш язык, и русский, белорусский язык, и рядышком, и даже в какой-то мере интересуются нашими новостями. Ну а что говорить о европейцах, которые там в Германии, во Франции живут, для которых это просто такой вот... У меня перед отъездом был созвон, мне позвонил Сергей Соседов, которого звали на белорусский X-Factor в качестве преподавателя, в качестве там, члена жюри, члена команды. И он сказал, ну мы с ним с Славянского базара давно общаемся, говорит, Денис, мне тут, когда я дал свое согласие на работу в X-Factor белорусском, X-Factor же, да, у нас должен быть в Беларуси, по-моему, я же согласился, да, я знал, что у вас там что-то происходит. Ну, думал, ну, арестовали там пару десятков каких-нибудь наиболее рьяных таких. Ну, возможно, они сами и виноваты. Но мне же в Инстаграм, в комментариях от белорусов прилетело столько нехорошего, что я быстренько сел, начал интересоваться глубже этим вопросом и понял, что у вас, наверное, действительно там что-то плохое происходит. Говорю, Сергей! Да тут не то, что плохое происходит. Я ссылки какие-то я тебе могу прислать. Я тебе могу, ну, конечно, Денечка, объясни, пожалуйста, всем. Я тоже напишу, что я не буду участвовать в X-Factor. Я же не знал, что это у вас настолько вот все. То есть, представляете, грамотные, интеллигентные, интеллектуально развитые люди и в России, и в Украине видят нашу ситуацию совсем иначе. То есть они знают, что здесь что-то происходит. И как ты им не пытаешься вот это донести, рассказать, они все равно считают, что это, ну, мы утрируем. Ну, не может такого быть. Где-нибудь в Азии может быть, а вот у нас не может такого быть.
Ну, вот уявим человек, який выехал из Беларуси, стоит на Хрещатику, так, ну, я веду, як белорусская, мне там шоковало, что парковаться можно побольше там на Головном проспекте, что некие бабульки стоят и нечто продают, так. Так, ну, вот это для я, як белорусская, не разумела, что такое может быть, правда, в Минском. Там я некий репортаж Альтуль робила, коли помеж некими майданами, был промежковый майдан, и там подыходила, и милициант давал интервью, смеялся там про Беларусь, нечто распытывал. Ну, не милициант, полицианту их распытывал. Ну, это вот что человеку, який из Беларуси только съехал, что его вот, ну, в таким сенсе побытовым шакуя у Киеве. У Киеве вот эта ступень ну, вонковая просто.
Да-да-да. Ну, во-первых, огромное количество магазинов, которые работают 24 часа в сутки. То есть не надо куда-то смотреть на часы и, уже 10 вечера, мы в магазин не успеваем. Нет, это все здесь, вот в шаговой доступности. Те самые бабушки, которые продают вишню, черешню, клубнику, вот она стоит, получается, на наши деньги где-то меньше 5 рублей. По-моему, это не килограмм, а какой-то совочек такой. Может быть, там килограмм, ну вот какие-то такие цены. Коммуналка дорогая, $50 это минимум, Это вообще это вот такой вот минимум в месяц. Это пока мы вот еще только понаслышке что-то знаем, когда квартиру снимаем, по разговорам с другими людьми. Вот удивляет легкость восприятия действительности вокруг. Вот это вот лежание на травке в любом месте, в любое время ты можешь встретить большое количество людей, которые просто сидят на траве. Кто-то читает, кто-то работает в компьютере, кто-то перекусывает на центральной площади, на Майдане Незалежности. Люди просто сидят там и так, как им удобно. То есть страна действительно город, во всяком случае, для людей. Разумеется, отсюда здесь есть свои минусы. Это некоторая неприбранность. Мы все-таки привыкли, что Минск — это чистый город. Да? Киев ты вот настолько чистым, как Минск, не назовешь. Людей маргинального склада тоже хватает. Тоже закрывается метро, и в переходе ты видишь, что устраиваются на ночлег бездомные люди. То, чего в Минске ты не увидишь. Но опять-таки, это есть основные признаки нормального, живого города, каким являются там Барселона, Лиссабон, Париж, все остальные города. Интересный момент, много каких-то, я не знаю, как в других районах города, у нас здесь родники во дворах, вот под такими красивыми беседочками родники, и ты видишь, что люди с бутылями туда каждый день ходят, набирают, на этой воде можно готовить, ее можно пить. Вот это очень такое забавное. Вот у нас прямо около подъезда родник какой-то, мы пользуемся этой водой родниковой, потому что украинцы говорят, что воду у них не надо пить. Ну, мы пару раз пили, ничего с нами не произошло. Много вот таких моментов, которые ты вот зашли вечером, проходили по улице, зашли в Пьяную Вишню. Оказывается, можно взять бокал, стеклянный бокал, и с ним выйти вот так вот на проспект, и по проспекту ходить и пить алкоголь часов в 23. Разумеется, бокал этот надо вернуть обратно, а не так, как у нас в пластиковый стаканчик наливают, и максимум сантиметров на 30 ты можешь отойти, только потому что в ином случае к тебе подойдут правоохранительные органы, и ты нарушаешь, ты распиваешь в общественном месте. Вот. Ну, плюсы и минусы, разумеется, они пока только вот так вот укладываются в голову, то, что ты видишь метро. В нашем восприятии, что значит «это недалеко от метро»? Это вот ты должен выйти из метро и увидеть то, куда ты идешь. Это недалеко от метро. Если от метро тебе нужно идти 10 минут, это уже, ребята, вы обманули. 10 минут пешком от метро – это очень далеко в Минске. Здесь это 2-2,5 километра пешком от метро – это считается близко. Это
а чи вы реагуете еще на темные бусы, на людей? Вот это застався белорусский инстинкт, минский инстинкт?
Нет, мы... В Минске мы воспринимали это больше с юмором, с иронией какой-то, когда около подъезда, например, моего стоит бусик с затемненными стеклами, и я звоню жене, говорю: «Жена, на меня, может быть, сегодня ужин не готов, возможно, я не вернусь домой, тут стоит синий бусик». Ну так, посмеялись. Ну, не было у нас в Минске такого, что вот как-то так вот... Синий бусик, и мы сразу вот куда-то пытаемся, что-то сердце чаще забилось. И здесь у нас еще пока с правоохранительными органами не было никакого контакта. Ну, в плане даже подойти, спросить что-то там, как пройти туда-туда-то. Но опять-таки по разговорам сами украинцы говорят, что у них же относительно недавно была реформа, полицейская реформа, и набрали туда много молодых людей, именно молодых людей, не тех старых, которые еще Советского Союза там дубинкой убивали что-то. И это как-то сгладило ситуацию недоверия к правоохранительным органам. Ну, тут вот, как я понял, опять-таки в Украине над этим поработали. Поэтому и к обычным милиционерам, полицейским здесь не испытывают, как я понял, никаких отрицательных эмоций. Говорят в основном там о тех ворах, которые наверху сидят, захватили власть и поделили всю Украину на части, и теперь все это раздербанивают. Ну вот в основном это у них так вот.
Вот для белорусов апошний год вельми важное слово и понятие, как солидарность. А я хотела запытаться вот у эфира «Свобода премиум», какая подтримка, какая допомога тебе, твоей жонце потребная теперь? Что для вас самое важное теперь? Что, чего? Ну, ясно, что родимы это не хапаем. Чем вам можно допомогчи?
Ты знаешь, белорусы, которые есть здесь, уже, то есть предложение о помощи больше, чем необходимости в этой помощи. Но, разумеется, мы все это сохраняем себе в заметочке, где-то принскриним. Когда мы сказали просто вот так вот сарафанным радио, что мы ищем квартиру вот такую, примерно там-то. Огромное количество предложений как от украинцев, как от белорусов, так и от украинцев, которые где-то через социальные сети знакомы с этими белорусами. Огромное количество предложений было, начиная от действительно таких вот бесплатных, ну, какой-то промежуток времени пожить бесплатно, пока вы не найдете. И заканчивая вот трудоустройством, работой, сами украинцы, здесь я уже, мы раззнакомились с многими телеведущими, журналистами украинскими, они сразу же, когда узнают, что ты в Беларуси был телеведущим, они сразу же тебе насыпают огромное количество телефонов, имейлов, адресов, координат. Денис, вот с этими связывайся. Они хоть и на украинском языке, но неважно, пусть это тоже у тебя будет. Вот это, конечно, не твое, но пускай туда тоже пиши, туда все закидывай удочки, все, вот это полный комплект, пусть это у тебя все будет. И белорусы точно так же, и украинцы всячески помогают, тягают нас на интересные мероприятия. Мы уже здесь на концерте Ляписов побывали, нас туда сводили. Сегодня идем на какое-то интереснейшее мероприятие. 23-го мы идем на концерт «Come Together». Это где Сергей Кузин, это его проект, его программа. То есть все вот что-то такое бурлит. Все говорят, давайте пить кофе. И это действительно не просто так когда-нибудь, как-нибудь. На следующий день звонок. Так что, вы согласны? Так давайте же встречаться, идемте. И вот это постоянное такое вот благостное ощущение, что ты не брошен, ты кому-то нужен, ты кому-то интересен. И да, совсем скоро, возможно, мы поменяем свой статус и будем уже такие вот так вот посиживать и говорить, так, белорусы, значит, мы вас сейчас научим, как здесь в Киеве все организовано. Но мы пока такие вот маленькие зайки, которые так с большими глазами на все смотрят и все это поглощают, потребляют.
Ну, я думаю, что наша аудитория, наши слухачі, тих, хто вас добре ведуть, жадають вам такої доброї дороги тут, але і як всі чекають і вертання, та і
да, я так розумію, що це Это прежде всего, это та самая душевная боль, то самое любимое, то, что там все осталось, это все наше. Все наше, и, конечно же, я не могу обещать, что когда спустя 3 года здесь мы обрастем семьей, какими-то бизнесами, какими-то делами, и когда в Беларуси, например, все наладится, мы скажем, мы бросим все и сразу же уедем в Беларусь. Но вот сейчас это я могу обещать, поклясться, что сейчас мы бы, не задумываясь, вернулись бы в Беларусь. Хотя да, мы видим, что здесь в Украине больше возможностей, больше рынок и медийный рынок, и какой бы то ни было рынок, он больше, территория больше, возможности и все остальное. Но сейчас мы бы точно бы уехали.
Обратно в Беларусь. Дякую великі. Гэта быў актор, тэлевядучы, шоумен, спявак Дзяніс Дудзінскі. Усяго найлепшага.
Спасибо.
Пабачэнь.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.